Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, пятница, декабрь, день второй. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! От Микинина до Бирюлева 2.20. По внешней стороне МКАД пишет Швым. Я смотрю, вы сегодня все в хорошем настроении. Погнали! Привет! Внимание, Леша! Вперед, жги! Чего это у вас такое хорошее настроение? То, что пятница. 8 баллов тем временем на дорогах. Меж тем, Кутузовский проспект в городе полный ужас, можно так сказать. Ужасно также и на Звенигородке. Это, опять же, в городе, это все в область направления. Плохо, ничего не скажешь. Ленинский тоже плохой, Киевка на выезд тоже плохая. Вот после МКАД сразу ужасно. А традиционные пробки на МКАД перечислять не буду, вы о них и так все знаете. На Ленинградке тоже плохо, начиная примерно от Сокола и до МКАД, и дальше после МКАД тоже есть проблемы. Вот я решил сегодня сконцентрироваться как-то на внутренних, домкадных пробках. Проспект Мира традиционный до Ростокина тоже. Здесь, наверное, ничего не добавишь, не убавишь, это как всегда. Проспект Андропова плохой. Даже раньше, чем от Рёшки начинается пробка, и пошла. Родимая до Коломенского проезда стоит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм. Что на Садовом, пишет Александр, возле ГАИ. Возле ГАИ? Где возле ГАИ? Черт, если бы я понимал, где там ГАИ, я ни разу там не был. Проспект Вернадского, Балашиха, 3 часа через город. Дэнни говорит, смотри, так, рядом с Кремлем поставили памятник Владимиру, а сколько он народу поубивал, пишет Владимир. Владимир, как вы не актуальны вообще. Ура, 8 баллов, пишет Андрей. С наступающим 17-м годом, пишет 70-й. Ну, кстати, да, уже второй день зимы, насколько я понимаю. Так что мы скоро Новый год будем с вами праздновать. ГАИ у самотечной эстакады. Леха, ГАИ там. Да, серьезно? У метро Славянский бульвар парковку закрыли. Скажите об этом, пишет Александр. Уже сказали, по-моему, даже вчера или позавчера. А зима вообще в этом году по расписанию, говорит Швым. Праздник там приходит, Клаус Мария. Черт знает, где нахожусь, пробок нет, пишет Дмитрий. А вы сегодня на метро? Нет, я сегодня на машине. Новая Рига едет в город, пишет Мария. А в метре пробков нету, пишет 69-й. А в Новый год работаешь в эфире, говорит Евгений. Я работаю по расписанию с понедельника по пятницу, включительно. Вот. Если выпадет Новый год, а он не выпадет на мои дни, значит, и не буду. Ха-ха-ха! Я очень сильно рад радуюсь по этому поводу. Все, небольшая пауза просто, потому что мы о движении много поговорили, отобьемся от него и будем говорить тоже о движении. Нет, вы не угадали, не о платных парковках, а о них чуть позже, просто чтобы вы чуть-чуть вздохнули и отдохнули от этой темы, потому что я понимаю, что все сегодня о ней говорят. Другая немного тема, тоже о движении, через секунду. В Москве могут появиться знаки на автомобиле для водителей старше 75 лет. Опа! Опа, что это такое? В Москве власти хотят начать устанавливать специальные знаки на автомобиле, которыми управляют водители старше 75 лет. Вот. Нельзя, говорит, разбрасываться такими вещами, потому что правила дорожного движения, как устав в армии, написаны кровью. Ты едешь правильно, а тебя подрезал чайник или пожилой человек. Это автор инициативы, говорит Евгений Бабенко, глава района Арбат. Вот. Чайник или пожилой человек, к этому надо относиться также. Также знак может 2 восклицательных знака о том, что это не молодой, не опытный, а опытный, но уже постаревший водитель. 2 восклицательных знака повесить, и будет ясно, что к этому автотранспорту надо относиться осторожно, притормозить, дать ему возможность выехать, уважать друг друга прежде всего. И отметил, что водители старше 75 часто не управляют автомобилем в зимний период, и за это время теряют навыки вождения. Вот такой вот Бабенко предлагатель. Мы недавно разговаривали на теме Дроздова, который попал в неприятное положение, в дорожно-транспортное происшествие, сбил женщину. Мы не знаем, злорадствовали по этому поводу. Мы, тем не менее, поднимали эту тему, и я предложил, говорю, а может быть, у нас какое-то должно быть какое-то ограничение по возрасту? Все-таки люди преклонного возраста не так быстро реагируют, и, может быть, им плохо станет за рулем. Вы сказали, что это не подходит, просто потому что, ну, извините, кто-то в 75 еще бодрячок, кто-то в 70 бодрячок, а кто-то уже действительно не бодрячок. Нужно через медкомиссию это все решать, вы сказали. Ну вот, Бабенко предлагает вполне себе интересную вещь. Почему бы водителям старше 75 лет, а я думаю, что он не прав, называя цифру 75, я бы назвал 65. Вот после 65 лет водителям, то есть, ну, вышел на пенсию условно, ну, вы поняли. Пожалуйста, и клеить вот эти два восклицательных знака. Все, и мы знаем, что здесь человек, повидавший жизнь, набравшийся опыта, но при этом, может быть, не с такой хорошей скоростью реакции уже, какая есть у молодых. И мы его пропускаем, мы его уважаем, потому что старикам у нас везде почет, а молодым, как известно, дорога. 7373948, телефон прямого эфира. Мне показалась эта идея интересной, поэтому я решил ее обсудить с вами. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Махаут в канале, приветствую вас.
Да, здрасте.
Я просто хотел бы сказать, у меня есть в семье, в общем, пожилые люди, кто ездит за рулем.
Да.
Проблема в чем? Они забывают подключать дальний свет зачастую за городом.
Да, это не одна проблема, таких проблем много.
Они едут медленно, их потом молодые начинают обгонять, там, где разрешен обгон, начинают их подрезать, они пугаются, но создают аварийные ситуации. Просто проблема, на самом деле, клей знак, не клей знак.
Просто... Не, ну почему? Ну просто люди не знают. Вот знаете, я еду за кем-то, я же не знаю, что там сидит человек преклонного возраста, допустим. Я за ним еду, я обгоняю, естественно, я вот, может быть, разозлился, и я хочу показать, как я разозлился. А так я вижу два восклицательных знака. Я знаю, что это человек пожилой, и что мстить ему на дороге дело неправое. Да это вообще неправое дело, но тем не менее. Злиться здесь не на кого. И я просто объезжаю его и уезжаю вдаль, и все. И я не злюсь на него. Может быть, и правильно это? Идея-то от Бабенко интересная, как вы считаете?
Может быть, она интересная, да. Но может быть, их разрешить и обгонять, не знаю. Там, где сплошная. Просто дедушка едет 40 км в час, за ним собирается хвост.
Ну да.
В горах висят знаки. Водитель тихохода, пропусти сзади идущие транспортные средства.
Знаю.
Знаков нет. Он едет.
Ну вот, а так мы, по крайней мере, будем за ним ехать 40 км в час и понимать, что это, ну, вот, пожилой человек, и че уж, это ладно.
Это будет видеть только первый человек, кто за ним едет, а остальные 10, кто сзади, они будут
видеть. Они уже не будут видеть. Я понял, спасибо большое. Будешь думать, и так же злиться, пишет Вячеслав. Не, я не буду злиться. Я вот когда вижу, например... Чайник за рулем, ну, знаете, один восклицательный знак, молодой водитель. Я на них вообще не злюсь. Я их просто сторонюсь немножечко. Я их объезжаю, я не подрезаю таких, я не пытаюсь им сигналить. Ну, то есть я как-то к ним отношусь с пониманием. А вот действительно, человека преклонного возраста пока за рулем автомобиля никак не определишь. Кроме как посмотрев в его окно гневно. Знаете, когда мимо проезжаешь, гневно смотришь в лицо, а там уже сидит пожилой старичок, и ты думаешь, ой, зачем я посмотрел гневно на него? Вот я дурак, мне стыдно становится. А так я буду знать, что там сидит старичок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Цивик.
Да, пожалуйста.
Смотрите, Алексей, на самом деле такая очень спорная инициатива. Допустим,
почему?
Вот у меня тетушка 46-го года рождения, получается 80, да? Вот. И матушка, ну, чуть помладше, ну, тоже уже давно пенсионерка. Так вот хочу сказать, что обе ездят, дай бог, многим молодым так ездят, там со стажем 5-10 лет.
Ну, это я понимаю, но у них будет этот знак и будет, и ничего мешать никому не будет, по крайней мере, мы будем знать.
К вопросу о том, что вот как относиться, да, то есть...
Нормально относиться.
Считаю, что все люди разные, ему тошноты, грубо говоря, по моему убеждению, бывают и в 30-40 лет.
Понятно, но мы же должны понимать с вами, что процент плохо реагирующих на окружающую среду, так скажем, водителей с возрастом растет.
Я таких 30-летних знаю.
Да нет, ну что, ну вот вы вот понимаете, вы демагогией занимаетесь. Да, такие 30-летние есть, да. Но никто не будет отрицать, что вот эти 30-летние, которые в 30 плохо ездят, в 70 будут ездить еще хуже. И понятное дело, что чем моложе человек, тем у него быстрее реакция. Ну это ясно. Иначе у нас бы были 70-летние гонщики Формулы-1, но их таких нет. У нас бы были 80-летние космонавты, вы понимаете, но их таких нет. У нас бы 90-летние были футболисты, но их таких нет. Реакция не та, физическая кондиция не та у человека. И мы должны это понимать. В большинстве случаев, да, есть бодрые старички, которые дадут фору всем молодым. Да, такие, наверное, есть. Но в большинстве случаев старички за рулем – это всегда медленная реакция, это боязнь вообще движения, это иногда непродуманные какие-то действия, это и автомобили-то слабенькие. А так у них есть эта доклеечка. И я сразу понимаю, скорее всего, человек, ну, надо давать скидку на возраст здесь ему. Все, уважуха, уважуха, без проблем. Отец, ты там едешь, дедушка. Без проблем, я не буду тебя напрягать, я не буду тебя подрезать. Я вижу, что ты серьезного возраста уже, ты жизнь пожил. Тебе вот некуда мчаться, как мне, ты спокойно себе едешь. Да, ты выезжаешь, может быть, с нарушениями немножко. Да, ты как-то странно обгоняешь. Но, по крайней мере, я знаю, чего от тебя ждать. Вот о чем я говорю. То есть поэтому мне инициатива Бабенко нравится. А то, что да, тормоза есть везде, конечно. А кто-то в первый год, покупая автомобиль, хотя у него есть наклейка «чайник», по-моему, да, 3 года надо ездить с наклейкой «чайник». У него наклейка «чайник», а он ездит лучше тех, у кого нет этой наклейки. Но тем не менее, ему же клеют эту наклейку, он обязан ее наклеить. Она же нужна, она же необходима, он ее клеит. Все, он ездит как дурак с этой наклейкой. А куда деваться? Потому что в большинстве своем свежие, новоиспеченные водители, они на дороге не совсем хороши. Так же и с многоопытными водителями, престарелыми водителями. Они тоже на дороге не так уж хороши. И поэтому давайте мы их обозначим. И все. Это будет здорово. Это как вот, я сейчас объясню, вот есть автомобили, которыми управляют инвалиды, например, люди. Есть такие автомобили, и у них есть знак «инвалид». И мы понимаем, что там, например, может быть ручное управление у автомобиля. Ну, вы знаете, как в инвалидных автомобилях бывает. То есть там ручное управление. Значит, человеку сложнее. Значит, его торопить в какие-то моменты не надо. Подрезать мы его не будем. Хамски относиться к нему, или, ну, хотя бы развязно даже, мы не будем. Мы понимаем, у человека есть некие сложности с управлением автомобилем. Без проблем. Да, мы спокойно подождем. Потому что мы понимаем, почему так происходит. Вот здесь то же самое. Мне кажется, идея Бабенко хороша. Я думаю, что она хороша. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, вот я хочу сказать, в других странах нет никаких таких знаков.
Откуда вы знаете? Вы во всех странах
друг
были?
Друг другу предупредительно внимательны все.
Нет, вы так говорите, в других странах нет таких знаков. Вы были во всех других странах?
Да, была.
Во всех?
Я хочу сказать, просто все люди друг
вам.
Другу предупредительно внимательны.
Ну-ну.
А вдруг у Гудошникова, молодого и сильного, закружилась голова?
Все может быть, все может быть.
Вот поэтому должны быть просто все внимательны друг к другу.
Безусловно, мы все внимательны друг к другу. Но те люди... Ну вот, ушла женщина. Во-первых, она была во всех странах, вы должны ей доверять. Во-вторых, она, если и была во всех странах, в Юго-Восточной Азии она не была. Потому что если бы она увидела движение в Юго-Восточной Азии, она поняла, что у нас движение структурированное, замечательное, прекрасное. У нас все очень с уважением, так скажем, относятся друг к другу и понимают, куда и что, и вообще соблюдают правила. И множество стран мира существует таких, в которых вы, просто увидев это движение, впадете в обморок. Я все-таки сделаю вывод, что вы в странах не были, и, может быть, в какой-то одной стране были. Ну что, вы мне хотите сказать, что в западных странах, где организовано движение, нет таких наклеечек «чайник»? И почему, в конце концов, если нет подобных наклеек где-то в других странах, мы не можем... обладать неким передовым опытом и этот опыт применять сами. Почему мы не можем придумать что-то, чего нет в других странах? Или мы дегенераты, которые только копируют? А? 7373948. Поэтому я не считаю это доводом, то, что вы сейчас сказали. Уж простите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юра.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что это неплохая идея, даже с точки зрения заботы о безопасности окружающих.
Вот.
Предупреждает о... В том, что за рулем находится пожилой человек, у которого действительно могут быть проблемы с здоровьем.
Понятно, что у него, может, и не будет этих проблем. И у молодого могут возникнуть проблемы. Но мы прекрасно понимаем, что чаще проблемы возникают уже у людей преклонного возраста. Не то здоровье элементарно.
Ну вот я говорю, просто я в этом увидел заботу об окружающих водителях. Как предупреждение.
Я тоже думаю. По-моему, здорово. Я не понимаю, почему это некоторые водители, некоторые наши слушатели воспринимают какое-то ограничение, что подобное. Давайте попробуем проголосовать. Вот глава района Арбат предложил такую тему. Давайте, говорит, после 75 выделим значок. Всем водителям, кто старше 75, на машину клеим значок. Какой-нибудь. Например, 2 восклицательных знака пускай будет. Один это новичок, а 2 восклицательных это после 75. То есть водитель в возрасте. Водитель в возрасте. Давайте так скажем, чтобы корректно было. Я думаю, что это хорошо. И я его проголосовал по номеру 134-2735. Код города 495. Вот я проголосовал бы по первому номеру. И, пожалуйста, вы можете голосовать сейчас, если вы согласны с его идеей. Я согласен, признаюсь честно. 134-2735. На мой взгляд, это хорошо. Это могло бы нас во многом заставить лучше понимать. Помогло бы нам лучше понимать, что происходит на дороге. 134-21-35. 134-21-36, да вы, нет, вы не согласны. Вы не согласны. Не нужно людям такого серьезного возраста уже клеить какие-то дополнительные наклейки. Нет в этом никакой необходимости. Это ничем не поможет. Это может быть даже плохо. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35. Это классно, это поможет, это здорово. Мы будем понимать, что человек неспроста медлит, может быть, неспроста как-то странно перестраивается, неспроста задумался на зеленом сигнале светофора. Или, может быть, не затормозил в определенный момент, где нужно было это сделать. 134-21-35. 134-21-36 — это не нужно. Это лишнее, это плохая инициатива. В ней ничего хорошего нет. Еще чем она хороша, как мне кажется, эта инициатива? Тем, что она на самом деле не требует никаких затрат финансовых. Ну, наклейку купить — это же вообще, это копейки. Это прям копейки. Наклейку купить. Более того, я бы наклейку это клеил не только на заднее стекло, что вот делают у нас водители начинающие, да, вот на заднем стекле. То есть для водителей, кто сзади едет, предупреждение. Я бы и на переднее клеил. Серьезно. Это вообще, я бы подумал насчет всех предупредительных наклеек, которые есть на автомобиле, я бы их клеил и на лобовое стекло. Почему? Объясню. Потому что есть еще такие люди, которые участвуют в движении, не находясь в автомобиле. Это пешеходы. И когда ты переходишь по пешеходному переходу, и ты видишь, едет машина, на ней наклеечка, восклицательный знак. Ты думаешь, ага, неопытный водитель, может не отормозиться, еще какие-то дела, перепутал педали. Пожалуйста, то есть я бы еще и клеил на лобовуху, честно признаюсь. И также пожилым водителям на лобовом стекле, чтобы было видно пешеходу, и чтобы видно было в заднее зеркало. Ну, в смысле, в зеркало заднего вида. Когда я еду, и за мной едет старичок, который может не среагировать на то, как я быстро отторможусь. А ситуации бывают разные на дороге. И я вижу, ага, за мной едет старичок. Все. Значит, мне нужно рассчитывать свое торможение перед предыдущим автомобилем загодя, заранее. Может быть, мне нужно чуть-чуть снизить скорость. Может быть, мне нужно перестроиться в другой ряд, чтобы он спокойно проехал и не доехал до моего заднего бампера. То есть мне бы это помогало как водителю. Я честно признаюсь. Честно. Поэтому мне нравится эта идея. 66% радиослушателей, кстати, эту идею поддерживают, а 34% не поддерживают. Не знаю почему. Не могу понять. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Александр меня зовут. Москва.
Да, пожалуйста.
Инициатива просто великолепная. Несмотря на то, что я сам молодой водитель, мне примерно как и вам. Угу. Первое время я тоже ездил с наклейкой восклицательным знаком, как положено. И полагаю, что когда мне будет 70 и более, я обязательно приклею себе восклицательный знак. Но меня интересует момент организации вот этой инициативы. Угу. Если это добровольное начало, то как-то слишком все шатко. Как это будет контролироваться? Правила дорожного движения будут меняться или как? Вот как вы думаете?
Ну, это сложно сказать, как это может быть. Ну, а как? Если это будет не добровольное начало, например, на законодательном уровне как-то установлено, все очень просто. Останавливает инспектор ГИБДД, видит возраст водителя, говорит, почему у вас нет наклейки. Все. Все очень просто.
Но у нас сейчас настолько мало инспекторов стало, что достаточно сложно это будет отследить. Поэтому
согласен.
Идея отличная.
Идея мне тоже нравится.
А вот реализация будет сложной.
А реализация всегда сложна, любой идеи. Реализация всегда сложна. Поэтому есть люди, которые могут придумать тысячи идей, но их не могут воплотить в жизнь. Права после 35 не выдавать, права после 35 не выдавать. Два раза написал Алекс. На третьем Крутицком переулке трамвай сошел с рельсов. Огромная пробка трамваев. Это у метро Пролетарская. Даниил, пришлите фото. Пришлите фото, пожалуйста. Вы пишите нам в Телеграм, вы можете прислать туда фотографию. Пришлите фото. И, Лех, передай нашим новостникам, что на третьем Крутицком переулке трамвай сошел с рельсов, огромная пробка из трамваев. Это интересно, что там происходит. Если вы там рядом кто-то, присылайте фотографии тоже. Наклею себе легальный способ тубить, когда хочешь, ПС говорит. При прохождении ТО можно клеить, Константинас говорит. А вот мне бы наклейку «Многодетная семья», то достают некоторые, пишет Влад. Только сделать знак какой-нибудь необидный, типа «Сеньор», пишет Григорий. Ну есть же знак «Дети». Да, вот «Дети на борту», «Baby on board». Есть такое? Клеют себе сами родители. И я когда это вижу, Я думаю, а вдруг там ребенок, а вдруг он, может, не сильно пристегнут, а еще что-то. И я так поспокойнее мимо него проезжаю. Это мне помогает ориентироваться на дороге. Хорошая вещь. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Да, Леш, приветствую. Саша Митина.
Да, пожалуйста.
Слушай, наклейки прикольно для пенсионеров, конечно. Мне кажется, лучше, чтобы вот, знаешь, эти туфельки, чтобы у каждой девочки была наклейка на машине, чтобы она светилась и искрами поливала всю дорогу.
Ну, может быть.
И остерегались этого всего.
Может быть, но девочки, тут я вам так скажу, девочки ездят все по-разному тоже, опять же. Вот, и девочки ездят как попало, не потому, что у них плохая реакция, а потому, что им все равно, они не смотрят по сторонам, им плевать. В основном, те, которые ездят плохо, как мне кажется. Свинегородка стоит и кругом пенсионеры, смотрю в окно, пишет Евгений. Папа сам наклеил, пишет Евгений Лемар. Трамп он борт, пишет Леонид. Лучше клеить седые бороды на лобовое и заднее стекла, пишет слушатель. Некоторые девочки водят лучше некоторых мальчиков из Митина, пишет Алия. О, обидел, оскорбилась, кошка такая. Сейчас в движение отправляемся. Че так тихо, слушай, а? 7373948. Должно быть так, чтобы в движении все сразу поняли. Давай еще разок. В движении. Во, вот это уже лучше. 7373948. Где вы едете, что видите, рассказываете, все. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер. Зовут
Добрый.
Меня Алексей.
Да,
Алексей. Кутузовский в Торной области просто помер.
Понял, спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Алексей меня зовут.
Да.
А про инициативу до сих пор Евгения Бабенко, правильно?
Не-не-не, по движению уже, где едете?
А, прошу прощения, уже в Звенигороде.
А, я понял. Алексей говорит, откуда у вас информация о реакции 65-летних? Пишет Алексей. Алексей, а я логикой пользуюсь. Очень просто. Знаете, когда боксеры, например, они боксируют? И потом с возрастом они уже не могут быть такими быстрыми. Скорости нет, реакция не та. Гонщики, любые спортсмены. С возрастом реакция не та. Ну, так оно... Это факт, понимаете? Реакция ухудшается с возрастом. И тот человек, который, может быть, 65, реагирует прекрасно, в 30 реагировал еще лучше. Вот о чем я вам говорю. Ну, такова жизнь. Старость, она не в радость. Я что-то не видел прям уж таких бодрых, быстрых, дерзко реагирующих пенсионеров. Ну, что вы, давайте будем честными. Они бывают хороши, это правда, пенсионеры. И много таких живчиков. Но в 30 они были еще лучше. Ну, в плане, они были еще живее. Просто они сохранили эту молодость в себе. Красавчики еще, вопросов к ним нет, молодцы. А еще клеют «My life, my rules». Плюнуть таким в лицо хочется, PS говорит. Да не надо плевать этим людям в лицо. В основном такие наклейки на девятках и 99-х или на приорах. Вы сами понимаете, что люди это не от хорошей жизни клеят. Как вас зовут, Оля, здравствуйте? Они просто занимаются самоубеждением. Как вас зовут, Оля?
Здравствуйте, Вячеслав, Москва. Я по этой теме хотел бы сказать, что не решит полностью этот вопрос.
Да я по движению уже. Вот видите, у вас реакция какая медленная. Мы все про движение уже говорим, а вы про тему прошлую.
Понятно.
Почему? Вам сколько лет?
26.
26? А где реакция, слушайте? Где реакция? 26. А реакции нет. 7373948. Вот так вот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Здравствуй, Никита Царицын.
Да, Никита.
Пролетарский проспект просто умер.
Пролетарский.
Какой сделали 4 ряда из 3 полосок не видно, снег идет.
Снег идет. Почему Москва не расчищена, пишет Иван. На дорогах просто сугробы. Иван, соглашусь с вами. Пока ехал с одной работы на другую, именно об этом и думал. Как-то плохо чистят, либо вообще не чистят. И вроде не сказать, что уж прям такой снегопад, метель. Ну правда же? Ну как-то все равно. За рулем очень часто ездят наркоманы, пишет Алия. Ну, Алия, может быть, оно, конечно, и так. Предлагаю расширить. Для пожилых добавить туда данные по группе крови, возможно, о заболеваниях. Тогда, если что-то произошло, можно оперативно МЧС передать. И когда вызываешь их или по приезду, будут знать сразу, что и как. Нужна инициатива, пишет Ярослав. Ну да, в армии это давно уже есть. Группа крови. Почти на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. Все, пожелай мне удачи в бою и пожелайте удачи в бою нашему новостнику. Все, поехали, новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я, здрасте, и мы продолжаем. И, естественно, мы не можем обойти вниманием платную парковку в Москве, то бишь тарифы платной парковки в Москве, которые с сегодняшнего дня, со 2 декабря, новые. новые, и они выше прежних, естественно. Согласно новым правилам, как сообщает Дептранс Москвы, наиболее загруженных столиц улиц, например, Неглинная, Малая Бронная, Петровка, будет установлен круглосуточный максимальный тариф 200 рублей в час. Круглосуточный. Также на части улиц Бульварного кольца первые полчаса парковки теперь стоят 50 рублей. Далее стоимость составляет 150 рублей в час. На некоторых улицах внутри Садового кольца первый час стоит 60, далее 100 рублей в час. Ну и говорят, что зона платной парковки будет еще расширяться, расширяться, расширяться и еще раз расширяться. Если передашь привет жене Оле, она подпишется на тебя в Инстаграме. Не, не буду, Смедович, не буду. Вокруг Лубянки стоят машины. Мучайтесь без моего Инстаграма. Вокруг Лубянки стоят машины со снятыми номерами, рядом сотрудник ДПС, которому абсолютно по барабану. Скажите, какой толк от повышения тарифа, если госслужащие все равно закрывают все парковки в центре и ничего не платят? Закрывают. Вы имеете в виду занимают, видимо, да, Георгий? Ну что, давайте говорить о парковках. Давайте, давайте, давайте. Все, можно уже звонить 7373948. А, благодаря тому, что эта тема тиражируется максимально, мне не нужно объяснять, в чем ее суть, мне не нужно вдаваться в подробности, потому что эти подробности вам известны. И вы сразу можете высказываться. Что делать? Значит, ся. Правильно? 7373948 с мягким знаком. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Смотрите, основной аргумент, да, разгрузить центр города и так далее. Но могли бы ввести бесплатную табличку, что остановка там дольше, чем на час, запрещена. Потому что вот мне, например, чтобы заплатить за кредит, вот, мне пришлось в том числе платить там 60 рублей, потому что вот, ну, надо было остановиться возле отделения
банка. А зачем
банка.
Вы взяли кредит?
Ну, зачем я взял ипотеку 5 лет тому назад, да?
Не берите ипотеку.
Вот, я просто к тому говорю, что у нас много взаимоотношений, которые вообще с городом не связаны. Город так получает деньги за аренду офисных зданий,
да.
То, что там смерти, бульвары. Вот. Да. И взять, опять же, вот, ну, вот самый вот показатель этой грабительской этой системы. Почему в субботу тогда у нас платная парковка? Ну хорошо, разгрузили, а людям вот как вот их хочешь приехать?
А в субботу, а у нас а в субботу у нас движение ничем не хуже уже, чем в будние дни. Я вам так секрет раскрою.
Нет, хорошо, а почему в воскресенье? То есть, получается, в субботу, особенно там многодетные
семьи... А воскресенье
семьи, там,
бесплатное.
...могут развозить своих детей бесплатно по театрам.
А воскресенье вот, бесплатная парковка у нас.
Правильно, а воскресенье у нас, получается, день для Подмосковья и гостей столицы, а суббота только для москвичей, так что ли?
Не знаю, не могу сказать вам точно. Просто воскресенье бесплатное, и кто встал, тот и молодец. А сколько сейчас за парковку платите, пока в эфире, пишет замполит? Нисколько, сегодня на бесплатной припарковался. Это полумеры, где перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги, пишет Вячеслав. В Питере пока бесплатно паркуются, что там ипотеку-то не взять, пишет Алексей. А, метро, проспект, В-проспект. В-проспект. Это, ну, Вернадского? Что? Платная парковка, нет разметки. Каждый день паркуюсь, каждый приходит штраф. 2500. Каждый день обжалую. Что делать? Мэйби Кирилл говорит. Платная парковка, нет разметки. Странно. А мне все равно за мою парковку платит Сергей Семенович Собянин. Я многодетный отец, пишет Кемаль. Вот Кемаль красавчик. Нарожал и все. И не парится вообще. И наши заботы его не волнуют. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер, Максим, Москва.
Да.
Алексей, ну, по платным парковкам обсуждали же уже недавно. И,
да.
И решение продолжаем. Продавлено. Поэтому, наверное, от мнения слушателей это ничего не зависит. А что бы хотелось, чтобы Дептранс улучшил работу по обращениям граждан. Потому что очень так часто...
Вот ну, а как же вот это вы будете... Когда же вы будете выступать против отмены этих парковок? Не будете вы уже выступать так, что ничего?
Зачем? Нет. Сейчас выступать зачем? Другие задачи есть. Другие. Я, дети, надо деньги зарабатывать.
Я понял. Не, ну я имею в виду выступать вот у нас на радио. Я это имею в виду. А ну-ка давайте-ка, друзья. А кто у нас за отмену платных парковок? 134-21-35. Отменить платные парковки. 134-21-35. 134-21-36. Не нужно отменять платные парковки. 134-21-35. Отменить платные парковки. 134-21-36. Не отменять платные парковки. Голосуем! Ну, я вот немного вам музыки добавлю. Отменить платные парковки. 134-21-35. Нельзя отменять платные парковки. 134-21-36. Пешеходы, принимайте участие тоже. Пока выигрывает первая позиция. умопомрачительным перевесом. 73 на 27%. Так сейчас распределились. Отменить платные парковки. Требует слушателя радиостанции «Говорит Москва» 134-27-35. Не отменять! Нет! Нет! Хоть дышать нормально в городе стало. 134-27-36. Вот чего вы требуете. Эй, дедушки и бабушки, голосующие с домашних, подключайтесь! Эти водилы сейчас продвинут отмену парковок. Только имбецилы могут проголосовать за отмену платных парковках, пишет Сергей. Наоборот, необходимо поднять стоимость до 500 рублей в час. Сергей, то есть вы думаете, что 72% наших радиослушателей на этот момент, они что ли имбецилы? Как некрасиво, Сергей. А призывы за отмену платной парковки – это не экстремизм еще, пишет Серг. Смешная шутка. Я, кстати, не призываю отменять платные парковки. Я спрашиваю, хотите ли вы, чтобы их отменили? Пока народ терпит, нужно еще повысить стоимость парковки. Значит, пишет слушатель, сколько бы они ни стоили, никогда я не пересяду на метро к вонючим грязным бомжам. В нашем метро преимущественно ездит быдло, пишет Наталья. Почему-то мне хочется больше как-то рядом с быдлом находиться, в принципе, по жизни, чем вот с Натальей, потому что, Наталья, сколько у вас злобы, черт побери. Сама ты бомж и быдло, пишет Алексей. Ой, Алексей, вы сейчас себя проявили как рыцарь. Где смех Жириновского, пишет Олег Петров. А тут он... Это и беда, что 70% имбецилы, пишет Азамат. Серьезно? Живу в Ясеневе, работаю в Химках. Плевал я на ваши парковки, говорит Константин. Нужно сделать систему скидок, пишет Никита. Евгений Кулябин пишет. Народным языком придется вам все-таки это перевести. Смех огонь, говорит Борис Байкер. Я тут многодетным отцом стать стараюсь, а вы платные парковки отменить. Нет, пишет Павел. Пусть эвакуировать начнут, пишет Алина. Ладно, подводим итог голосования. У нас получилось так. 71% радиослушателей. 71% радиослушателей. Говорят, что парковки платные надо отменить, на их взгляд. А 29% говорят, отменять не нужно. А это очень интересную фотографию Марина нам прислала. Фотография, магазин называется «Красный край», в него стоит огромная очередь. Да, народ у нас беднеет. Ладно, я понял. Ну, значит что? Значит, итоги нашего голосования, они для кого? Для тех, кто нам парковки придумал. Может быть, ваше мнение учтется. Но есть у меня ощущение, дорогие наши водители, которые выступают за отмену платных парковок, что вы все-таки в меньшинстве. Но вы активны и вы большие молодцы. Молодцы, поборолись за свою правду. Даренко сказал, что нужно увеличить до 500 в час, пишет аллигатор. Ну, раз шеф сказал, так оно и есть, так пускай и будет. Правильно? Правильно, все. Тут как бы я вам что скажу? Я вам так скажу, если шеф сказал, так значит так оно и нужно. Да и более того, я поддержу Сергея Даренко. И скажу так, нужно увеличить не до 500, а до 600 рублей в час. А? Я же должен стараться, правильно, перед начальником? Я же должен. До 600 рублей в час нужно увеличить платную парковку. Ладно, это шутка, естественно, потому что я же не хочу, чтобы вы меня встречали после работы с ломами, цепями и бутылками разбитыми вот этими розочками. Нет, я пошутил, дорогие друзья. Я за то, чтобы у вас все было хорошо, а у всех, кто плохой, у тех было плохо. Поскольку вы все хорошие, у вас все будет хорошо. Давайте коротко поговорим еще об одной теме. Путин. Это Владимир Владимирович Путин, это не другой какой-то Путин, это наш президент. Поручил разобраться с запретом рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омске. На совместном заседании Совета по президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку худрук Государственного театра нации Евгений Миронов рассказал, что Омскому театру запретили постановку «Иисус Христос. Суперзвезда». Назвать фамилию и должность чиновника, выступившего с таким запретом, Миронов не смог. Власти запретили. Он так примерно сказал. Власти запретили, в смысле власти. Не фамилии конкретно, а власти. Путин поинтересовался, идет ли речь о каких-то абстрактных или конкретных властях. Это не было рекомендовано к постановке, ответил артист. Тогда президент адресовал свой вопрос главе Минкультуры России Владимиру Мединскому. Министр сказал, я пытаюсь разобраться сейчас, Владимир Владимирович, я точно не запрещал. Главе ведомства добавил, что министру культуры Омской области в голову бы не пришло запрещать этот спектакль. Президент подчеркнул, что такие вещи необходимо всегда доводить до логичного завершения, и нужно понять, что реально происходит, чтобы сделать правильные выводы. И ранее, вот просто напоминают журналисты, сообщалось, что рок-оперу «Иисус Христос Суперзвезда» отменили в Омске после обращения активистов. Также сообщалось, что в церкви встали на защиту рок-оперы «Иисус и Христос Суперзвезда». Но в церкви поддержали. Это замечательно, это прекрасно. И, как всегда, когда заходит речь об этой рок-опере, я считаю, что мы ее должны... в этот... Нет, включите мне «Иисус Христос Суперзвезда». Почему не «Звезда»? Ну, не работает, не работает. Включайся, пожалуйста, ну включайся. Не представляете, не включается. Хотел вам включить Jesus Christ Superstar что-нибудь, а оно раз и не включается. По какой-то странной причине. От гады, от гады! My mind is clear now, at last. Я сам буду петь. Тангейзер тоже официально не запрещали, а директора театра-то уволили, говорит, Let the Rock. Ну что, давайте поговорим по поводу запрета рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда». Ну и, кстати, те, в общем-то, люди, которые занимались постановкой рок-оперы, директор рок-оперы Тамара Малышева подчеркнула, что артисты не поедут с постановкой в Омск, даже если там разрешат. Она говорит, ну что, мы теперь будем то ездить, то не ездить, то ставить, то не ставить? Говорит, мы уже не поедем. То есть некие активисты в Омске облажались настолько, что теперь вообще «Иисус Христос Суперзвезда» рок-опера к ним не приедет никогда. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, оживайте, звоните, высказывайтесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим из Подмосковья. Я когда слушал это обсуждение про «Jesus Christ» по телевизору, я все время подпрыгал и пел «What the buzz, tell me what's happening, what the buzz,
tell me what's happening». Да, да,
это
да.
Это классика, это классика. Классику нельзя запрещать, все.
Нельзя. Уже классика, вы считаете?
А Владимир Владимирович сказал, фамилия, адреса, явки мне дайте, кто запретил?
А не дали в смысле?
Не вот. Дали, а он сказал, принеси мне.
Они дают, вот не говорят они, понимаете, не хотят они говорить. Не знаю почему. Хитрые они все, эти, которые жалуются. Вместо того, чтобы... Ну-ка... Ой, неужели пошло дело? Неужели пошло дело? Ну, давай. Ну, хотя бы так. Only want to say... Ладно, не буду вас мучить. Я на сноуборде катаюсь и вас слушаю, пастор говорит. Вы осторожнее, а то как Шумахер, знаете. Теперь Иисус от них отвернется. И что? Смитович, я не понял. Жутко неинтересная тема. И как и про шахматистов, пишет Василий. Мединский посмотрел на себя в зеркало. Не, ну я точно не запрещал, говорит Влад. Ой, ну ладно, давайте чуть-чуть послушаем «Иисус Христос Суперзвезда» и дальше пойдем тогда. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die. Дальше пошли. Ну, дорогие друзья, раз вам такое не нравится, значит, чуть-чуть о выставках мы позже будем говорить. А сейчас поговорим об странном темой. Об странной теме в первую очередь будем обсуждать. Мы будем говорить о туризме в России. Россия стала лидером по числу видам одних шенгенских виз. Короче, у нас больше всего шенгенских виз выдается. Россия на первом месте в мире по числу выдаваемых шенгенских виз. Такая информация опубликована из статистических данных Европейской службы внешних действий по визовой политике. Yes. И отмечается, что количество превосходит, 3 миллиона в год. При этом уровень отказов при выдаче виз остается на одной из самых низких отметок в мире. У нас очень много шенгенских виз выдается. Значит, о чем это говорит? В первую очередь, и это говорит о том, что вы очень любите ездить в Европу. Нравится вам. И вам настолько нравится ездить в Европу, что вам нравится ездить в Европу больше всех остальных. Но при этом мы как будто бы Европу не любим. И как будто бы мы не принимаем те самые европейские ценности, которые нам навязываются, западные ценности. И здесь я вижу явную несостыковку, некий когнитивный диссонанс. Я понять не могу, если мы так ненавидим Европу, то почему мы в первую очередь покупаем себе шенгенские визы и едем туда, а не едем, например, в Сирию. Ну, тоже нужно было поехать в Сирию, отдохнуть куда-нибудь. Ездим туда и не любим их лично, говорит Смедович. Европа любит наши деньги, Евгений. А вы любите отдавать туда, Евгений, деньги? Ведь шенгенские визы-то кто получает? Ездить больше некуда, приходится ездить в паршивую Европу, Алекс говорит. Только Азия. Шефу вашему там нравится, пишет Наталья. Конечно, и не только ему, потому что мы лидер по числу выдаваемых шенгенских виз. Всем вам очень нравится в Европе. Но что вам так нравится в Европе? Почему вы туда едете? Это же ведь отстой. Что в Европе вообще хорошего? Нет в ней духовности. Нет в ней непредсказуемости. Все когда по правилам. А так больше некому ехать в Европу, пишет Влад. Ну как же? Украина ценнее Европы ведь пока еще. Хотя они все там безвизового режима ждут. Вот украинцы есть, например. Есть, например, казахи. Есть, например, ну, кто еще может быть? Все, да больше никого и нет, украинцы и казахи. Но белорусы есть еще. Вот. А мы на первом месте. Мы Россиюшка, Россия-матушка. Почему? Ну, давайте, чего вы замолчали-то? Чего вы так все притихли? 7373948. Давайте рассказывайте, как вы ненавидите Европу. Расскажите мне, какая поганая Меркель. Какие они там все гады, какие они сволочи. И какие они там все геи. Все ЛГБТ. Давайте, рассказывайте, чего вы туда ездите-то? После такого как-то неловко осуждать украинцев за Евромайдан, пишет Игнат. Ну, не, за Евромайдан ловко всегда осуждать. Это другое, понимаете? Они Евромайдан-то сделали, а в Европу не пришли. 7373948. Они как бы дураки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей. Что, вы продались вот Европе, берете шенгенские визы все,
едете? Мне повезло.
Что?
Я был в Германии, в Испании, нарвался на гей-парад. У зоопарка в Берлине я видел цыганский табор. Я видел кучу бомжей. Вот что-то мне везло вот именно на Европу, вот честно. В Копенгагене тоже там был в этом наркоман.
Короче, вы туда ездили убедиться в том, что Европа сгнила.
Нет, я туда ездил как бы по делам отдыхать, но все время попадал вот в такие истории, где в гнилую Европу. Я, знаете,
гнилая.
Нормально относился, да, но именно в ту, которую вот своими глазами видел.
Я понял, мы едем в Европу, мы стали лидером по числу выдаваемых шенгенских виз, мы едем в Европу, потому что мы хотим убедиться в ее гнилостности, собственными глазами увидеть, как мерзко живут европейцы, а потом вернуться на родную землю и полной грудью вдохнуть воздух этих полей. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я вот работаю в одной фирме, и у нас договор со многими фирмами, мы им услуги оказываем транспортные, и их порядка 150 штук. И вот этих людей, которых мы встречаем в Шереметьево, отвозим там в аэропорты разные, на вокзалы разные, они практически раз в неделю, как минимум, бывают вот в той самой Европе.
Гнило это, вот мерзко, это абсолютно.
Да, и вот мне пакость. Кажется, за счет этого продаж.
Но мы лидеры по числу выдаваемых виз, понимаете, в чем дело? По числу.
Да.
То есть у нас много людей берут.
Эта фирма, она выдает своим сотрудникам шенгенские визы, чтобы в любой момент поднять сотрудника из теплого своего гнездышка и отправить куда-нибудь там за океан, например, или куда-то на какое-то совещание. Они плюются, вот реально. Им
мучаются,
это не нравится.
Мучаются.
Они в депрессии. А, вот эти люди, которые ездят
я
по
понимаю.
Европе.
Я понимаю. Ужас. В этот грязь, эту помойку, эту дрянь, эту переть вот туда, в эти помойки европейские. Но приходится по работе. Меня вынудили. 7-3-9-4-8. Как говорят в силовики, принудили. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
О, да.
Добрый день, да. Вечер. Петр, Москва. День,
вечер.
Я не знаю, что все так ругают Европу, на мой взгляд, очень там здорово отдыхать, очень хороший сервис.
Ах, вы за сервисом туда поехали. Я-то думал, что все туда едут, чтобы плевать там, говорить, как они живут, как они могут так жить. Это ужасно. Такой экстремальный туризм.
Ну, даже тот же Амстердам, мне очень нравится их позиция, она достаточно простая. Ты живи, и главное, не мешать другим. То есть,
это не бомжи там, Амстердам весь завит бомжами, все бедные какие-то, валяются, спит кругом.
Не
геи,
знаю, не был,
наркоманы.
Не замечал.
Нет,
но, видимо, каждый замечает тот, что...
На что нацелен, на что нацелен. Я понимаю, еду в понедельник в поганый Амстердам, планирую неплохо провести время, пишет Иван. Потом вернуться на родину, чтобы снова и снова зарабатывать на поездку к этим бездуховникам. Я так и делаю, пишет Виталий. В Риме много бомжей, но они там прикольные, чистые, в обносках, но в чистых, пишет Даниил. Куда мне до нее? Она была в Париже, пишет Джекпот. Гораздо лучше, чем в Египте, Турции и так далее, пишет Наталья. Да не, я так понимаю, вы все едете в Европу, и Россия стала лидером по числу выдаваемых шенгенских виз, потому что это экстремальный туризм. Вы как Анджелина Джоли, которая ездит в Африку помогать детям, вы также едете к европейским детям, к этим немытым, этим больным детишкам, помочь им, спасти их от этой гейской культуры, рассказать им о нашей истории, рассказать им о нашем опыте, так сказать, из цивилизованной России, чистой, красивой и пахнущей, едете в отвратную, грязную, вонючую Европу, чтобы хоть как-то их научить хотя бы мыться, во второй раз им показать баню этим грязным паскудникам зарубежным, этим гнусным гейропейцам, в конце концов, так их и надо называть. Правильно? Мы им баню показали, мы их мыться научили, а они опять засрались, и опять нам приходится нести культуру в массы, опять нам цивилизацию приходится двигать. Вот вы молодцы, вы, оказывается, сподвижники русских идей. Молодцы! Берите еще больше шенгенских виз и вперед, вперед! Нести русскую культуру в массы. Едем в Европу и рассказываем, как надо жить. Несем свою культуру туда. Учим их, в конце концов, как людьми-то быть. Что это такое? Стыдно посмотреть на них. Ну, я даже не знаю. Невозможно остановиться. Это какой-то ужас. Движение. В движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, телеграм. Высокодуховные мои, высокоморальные, нравственные, потрясающие. У вас есть 50 секунд, чтобы сообщить мне о движении. 50. 7373948. Как вас зовут? Куда вы удалились? Сейчас пока вы наберете, естественно. Что за такие медленные люди? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Тарас меня зовут.
Да, Тарас, 8
по
баллов.
По Новой Рязанке, до Лыткарина доезжаю, пробки.
8 баллов. 8 баллов.
Встретил человека на мопеде.
Оу, это потрясающий человек, он молодец, он закаляет свою внутреннюю сталь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Еду по Волгоградке, все замечательно, как всегда, пробка.
Как всегда. Что-то у вас голос такой слегка расстроенный, нет?
Нет, нормальный.
Нормально. Просто у вас мягкий голос. У женщины должен быть мягкий голос. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Это Павел на Волге.
Павел на Волге. Так. Патриот, стало
быть. Я сегодня не на Волге, да, на рабочей машинке, но Волга у меня не одна.
Ну, что ж с движением у нас, Павел? А то сейчас уже новости просто расстреляют меня.
Даниловская набережная. Набережные стоят. В область из Москвы, из центра набережная стоят, как никогда, давненько такого не помню.
8 баллов в Москве, держитесь там, вам повезло, вы сегодня на Волге, или наоборот не повезло. Ладно, новости после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут, пятница, декабрь, день второй. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот тебе, нате, 6 баллов пробки в Москве. Было 8, стало 6. Значит, стало лучше. Я просто смотрю сегодня главные новости и весь день за ними следил. И самые главные новости сегодня, судя по тому, что я вижу в интернете, это какие-то разборки с какой-то очередной, как говорят, ТП, я не буду расшифровывать. И там что-то какой-то ведущий чего-то. И что-то там какая-то переписка куда-то попала, и всякие третьесортные инфосайты это выдвигают в топы, и себя по этому поводу спорят. Короче, меня от этого тянет блевать, я вам честно скажу, и это невозможно, это ужасно. Когда я вижу, что наших людей больше всего интересует подобная чушь, мне становится больно за собственную страну, за нацию, за всех нас становится больно, когда я вижу, что люди просто какую-то чепуху обсуждают, это бред абсолютный, тупизм. И действие, и жизнь очень-очень-очень ограниченных в интеллектуальном плане людей. Это всегда очень тяжело. Но ладно, я уж не буду это просто здесь обсуждать, потому что если я это сделаю, то и получится, что я продлеваю жизнь этим новостям. Черт побери. Поэтому мы просто пойдем дальше. И, вы знаете, меня удивил Сакуров сегодня. Потому что к нему обратился президент. Сакуров, вы, в общем-то, знаете, режиссер. Президент России обратился к знаменитому режиссеру с предложением перевести «Фауста» на русский. Он снял фильм «Фауст», мы прекрасно об этом помним, еще в 2011 году. И получил он главную награду Венецианского кинофестиваля. И он говорит, а что, говорит, вы не переведете, мол, на русский? А в ответ Сакуров сказал, что российское мировоззрение и культурное сознание необходимо приближать ко всемирному опыту. Поэтому он считает правильным, что снял фильм на немецком языке. А на это Владимир Владимирович пообещал еще подискутировать. И сказал, что не может понять, почему бы не перевести фильм. А Сакуров вот на немецком снимает. Потому что, ну, надо, говорит, ну, Фауст на немецком, вот мы на немецком и снимаем. Йота. Поэтому и на немецком. Говорит, надо приближаться к всемирному опыту. Мне это интересно, честно говоря, в какой плане. Я хочу понять, вот Сакуров в этом плане, он просто так видит, мы должны его понимать как художника, или мы его должны понимать как противного такого надменного дядьку, который как бы, я понимаю, а вы все как бы тянитесь к этому опыту. Ну, снял бы на китайском Фауста, почему бы и нет, если нужно тянуться к всемирному опыту, правильно? Снял бы на латыни прям. На латыни, на древнегреческом. Тоже неплохо, тоже вполне себе всемирный опыт, а? Или нет? Друзья, что за... Вот, Игнат говорит, кто это, про кого это, какая переписка? Игнат, вот именно что, ваша голова цепляется за дрянь. Вот и Анна мне об этом пишет, и еще что-то. Ребята, это ужасно, я вам предлагаю обсуждать Сакурова, я вам предлагаю обсуждать Фауста, я предлагаю обсуждать президента, а вы мне пишете про переписку тупой дуры из Дома 2. Как это может быть? Что в ваших головах? Мне больно. И это то, еще я просто хочу подчеркнуть, я ведь сейчас общаюсь с людьми, которые слушают информационную радиостанцию. Каждый день они слушают информационную радиостанцию. Я представляю, что было бы, если бы я совершил попытку обсуждать того самого Сакурова где-нибудь на развлекательной радиостанции. Меня вообще не поняли. Они бы сказали, что? Путин? Кто? Мы не знаем, кто такой. Не, ну Путин-то они знают. Сакуров? Режиссер? Есть фильмы? Есть какие-то фильмы, кроме «Американского пирога»? Бум, чувак, мы не знаем. Мы видели то, что в фильмах трахают пирог. Все, больше мы ничего не знаем. А еще мы знаем Майя Абрикосова. О боже, как жить в этом мире? Что мне делать, друзья? Я понимаю, что сейчас начался театр одного актера, но это правда ужасно. Это правда ужасно. Черт с ним, с Сакуровым. Ладно, ну в смысле, молодец. Ладно, давайте на общую тему поговорим. Без проблем, я готов, раз уж пятница, раз уж вы не хотите предметно говорить, а вы никогда не хотите предметно говорить, давайте говорить на общую тему. Хорошо, вы меня вынудили. Я говорю, Водонаева пишет о переписке с Бузовой с Нагиевым. Оле сейчас завидуют все женщины России. Значит, Бузова какую-то написала переписку, и все об этом говорят. Кто такая Бузова? Это тупая абсолютно бабёшка из Дома 2, абсолютно дегенеративная, тупичная, у которой армия поклонников, миллионы поклонников у неё. И вот все сейчас, и она была мужем, женой какого-то кривоногого футболиста Тарасова, которого плюют все жители России, болеющие за футбол, за наш, потому что наши футболисты отстой. И все мы что-то наблюдали за их разводами, еще за чем-то. Ребята, я не предлагаю это обсуждать. Я не предлагаю. А вот сразу звонить, значит, сразу пишите, да? Вот уж хренушки вам. Я это обсуждать не буду. Я буду обсуждать другое. Я буду обсуждать другое. Я вам предлагаю в другом ключе это обсудить. Что с вами происходит? Вот я какой вам вопрос задам. Вот Владимир Владимирович спрашивает, зачем вы это сделали? А я вам задам другой вопрос. Что с вами происходит? Что такое с вами не так? Ребята, друзья, товарищи, старшие и младшие поколения, что с вами не так? Что это за дебилоориентированность? Что произошло? Вы же самая читающая нация были когда-то, наверное. Вы же потомки великой культуры. Вы же представители великой культуры. Не потомки, а представители великой культуры. Вы же родились на той же земле, что родился Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов. Что с вами не так? Что произошло? Почему? В какой момент я упустил это? Хочу про Сокурова, Достоевского и Сухомлинского, говорит, я не ел мыло. Хочу. Поздно хочу. Что не так? Что произошло с вами? Почему абсолютно отстойные, неинтересные, мелкие, поганые темы из помойного ведра вызывают больше интерес, чем важные темы? Почему? Кто вас так воспитал? Что происходит с нашим образованием? Что происходит со школой? Что такое? В какой момент мы повернули и куда мы повернули? Вот я вопрос так вот поставлю, хорошо? Я просто вижу, что день ото дня, пусть я сейчас как старпер говорю, ребята, простите меня, пожалуйста, я говорю как старпер, но я вижу, что день ото дня ситуация ухудшается. И я так понимаю, что в какое-то ближайшее время, года 3-4-5, информационный вот этот весь поток, весь этот интеллектуальный и обсуждение всех этих торговых балансов, сальдо, политики и прочего, Алеппо, не Алеппо, никого вообще парить не будет. Почему-то. А почему? Почему важные вещи игнорируются, а абсолютно проходные, тупые возводятся в абсолют? Как такое происходит? 7373948. Хотели общую тему? Держите, философствуйте, пожалуйста, на здоровье. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Станислав.
Да, Станислав.
Ну, я становлюсь рядом с вами на 150%, и тоже возникает масса вопросов по этому поводу. Ну, на самом деле непонятно. Вот открываешь любой поисковик какой-нибудь, и вот там вот это блевотина. Но, видимо, смотрят, видимо, читают.
Почему читают? Вот ответьте мне на этот вопрос. Почему? То, что читают, я уже понял.
Там все так представлено же, красиво. Видимо, тянутся вот какой-то красивой, недостижимой жизни. Вот этой вот.
А в чем? Они не могут понять, что красивая жизнь, она вот, например, я сейчас не хочу никого обидеть, да, у Алишера Усманова вот красивая жизнь.
Ну, да.
Тельман Исмаилов вот красивая жизнь.
То есть пиарится при каждой возможности.
Не, а почему? Объясните мне, почему? Почему взгляды людей сосредоточены на каких-то проститутках, которые где-то кому-то когда-то, там, ну, вы понимаете, что сделали, и за это получили, ну, какой-то барыш, там, какие-то крохи с барского стола. Почему на них сконцентрированы взгляды? Когда на серьезных людях, которые решают политику, экономику, бизнес, вообще
кажется,
ноль.
Просто ноль. Всегда тянулись к сплетням, на самом деле.
Ну, вот так сплетни-то тоже бывают разные. Давайте сплетничать.
Разные. Ну, именно вот такие вот, когда вот эти вот все, как их назвать, медийные люди, и кажется, ну, например, это совершенно неинтересно. Я не знаю, сложно мне сказать.
Вот и мне сложно сказать. Вот и мне, сплетни бывают разные. Знаете, слухи и в политике ходят, и в бизнесе, и еще что-то. Там такого-то уберут, этого переставят. Я это все понимаю. Но ты просто берешь, ставят министра экономического развития нового, Орешкина. И это вызывает такое, ну поставили, давайте разберемся. И в какой-то части общества, в очень малой части общества, это что-то там вызывает какие-то эмоции. В остальных ноль, вообще ноль, просто ничего нет. Все, я вам расскажу секрет. На первом канале есть такой сериал, мне просто сказали, «Мажор». Так он показал, что там, по-моему, по выходным идет. Знаете, какую долю он показал? Сериал «Мажор». 30%. Знаете, какую долю 30%? Это треть населения России смотрела сериал. Треть населения. И я понимаю, что в таких условиях, когда у нас люди смотрят сериал «Мажор», ну, без обид, может, и замечательный, но это сериал. Когда у нас люди... Просто треть... Понимаете? Когда другая у нас треть обсуждает, какая там дура, откуда, с кем разошлась. Когда третья треть еще чем-то занимается непонятным. А кто, собственно, будет думать о каких-то важных вещах? А кто, собственно, будет об этом говорить? И я вдруг понимаю, что тема политики и социалки, хотя она должна быть главенствующей, эта тема, одна и вторая, превращается в нишевую, интересующую 0,00001%. Ну, то есть, очень малое количество людей этим интересуется. Почему? Почему? Вы не понимаете, что от того, что знаете, вы знаете какие-то трусы там у какой-нибудь обитательницы, какой-нибудь программы или там, ведущей чего-то, там, лифчик, какой у нее грудь размера, ваша жизнь никак не поменяется. Вы не понимаете, что ваша жизнь... Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые это не понимают, видимо, да? Они что, не понимают? Давайте так говорить. Они что, не понимают, что их жизнь зависит от тех людей, на которых они даже не смотрят? Понимаете? Когда выборы у нас... Посещаемость какая-то нищенская на выборах. Нищенская. Люди не идут на выборы. Их судьба в этот момент решается, этих дебилов. Понимаете? Их судьба решается. Конкретно решается, как они будут жить. Как будут жить их дети. Как будут жить их внуки. Вот в этот момент, в эту секунду, они не идут. Они не идут. Но они идут обсуждать какую-то полную дребедень. Мне по этому поводу можно радоваться, а можно печалиться. Объясню, почему я могу радоваться. Потому что, о, как здорово, мы все тут такие суперинтеллектуалы, и ребята, мы такие счастливые, что мы это можем с вами обсуждать, а другие даже не понимают, о чем мы говорим. О, как замечательно, правильно? Это одно. А другое, это же соотечественники мои. Это же вот, понимаете, одногодки мои. И это люди, у которых вот-вот в руках окажется страна. И уже во многом оказывается в их руках. Они занимаются бизнесом. Они занимаются и политикой в том числе. Они врачи. Они полицейские. Это мы. А мы крайне ужасно выглядим в информационном пространстве, потому что те новости, которые обсуждаются, это и есть зеркало общества. Поверьте мне, никто с вами не будет обсуждать новость, которая никого не интересует, потому что тогда 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, этик. Боже мой, что за дебилизм? Вы должны точно понимать, что это происходит только потому, что основной зритель вот такой вот и есть придурок. Понимаете? Вот такой вот ровно он идиот. И вот так... Боже мой, как она может вообще? Куда это? Это на голову не натянешь. А вот да, а вот да. Что делать? Я спрошу вас, что делать? Что делать, ребята? Что делать? Экстренно принимать какие-то меры. Что делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Из Москвы.
Да.
Ну, на самом деле, тема серьезная, потому что, ну, мое мнение такое. На самом деле, общество отучилось, ну, разучилось думать. Нам проще воспринимать какие-то вот такие элементарные там вещи, у кого какие трусы, как вы правильно заметили, да? А при этом таким обществом, которое переключается вот на такую тематику, легче управлять. То взять самый пресловутый Майдан.
Майдан, тут это не только Майдан. Ты просто делаешь, чтобы человек интересовался только какие в гараже у рэпера какого-нибудь определенного машины.
Правильно.
И он будет только об этом думать. Все. И он будет сидеть целыми днями, плевать свой микрофон где-нибудь дома и там. Короче, не выживешь, а поэтому нужно что-то творить, братуха, пойми. Вот там обязательно картавить надо, если
да,
ты рэпер.
Да, вот. И когда... Люди выходят на площадь, они не понимают, что они делают. Они не учат историю. Им плевать,
не, я даже не про площадь. Я даже не про площадь. Вот понимаете, я о тех ориентирах, которые есть. Создаются искусственно ориентиры, а создаются они, в общем-то, даже не политиками. Они создаются шоу-бизнесом. Создаются лживые ориентиры, на которые как раз-таки, простите за тавтологию, и ориентируется та самая молодежь. Да и старики тоже, на самом деле. Какие это лживые ориентиры? Ты берешь какого-нибудь дебила. Ну, ладно, не дебил. Ты берешь просто человека. Если это парень, он должен быть достаточно молодой, он должен быть симпатичный, и он должен обладать какой-то долей таланта. Допустим, попадать в три ноты. И, допустим, этот молодой парень должен что-то, ну, там, кое-как петь. У тебя есть продюсерский центр, и этот продюсерский центр делает следующее. Он начинает зарабатывать деньги на нем. Каким образом он зарабатывает? Он создает образ... крутого, успешного, богатого, мега-клевого чувака. Вот можно так сказать? Я не буду сейчас придумывать дополнительно каких-то слов, но я объясняю элементарно. То есть они вкачивают в него бабло. Он едет в клипе на Ламборгини, какой-нибудь Авентадор или что-нибудь еще даже покруче. Он едет, и с ним рядом клевые девчонки, и он в черных очках круглых, и он в пиджачке. Потом он что-то танцует, и тут он в теплых странах. И все. И на это смотрит определенный ряд людей. Достаточно невысокого интеллектуального уровня. Они смотрят и говорят: «О, клевый чувак, мы будем петь такие песни, как он, писать и выкладывать в интернет, и мы станем такие, как он». Не станете, потому что песни его, они, в общем-то, не дали ему никакой славы, потому что его песни — это вторично. Главное, что у него есть, и что с ним делают, это его образ, образ богатого человека. Так когда вы уже поймете? Когда вы уже поймете, я сейчас обращаюсь к молодым, к старым, ко всем, когда вы поймете, что богатые люди и властные люди — это не полупедики, поющие на сцене. Это политики, это крутые бизнесмены, это ребята, о которых вы даже и не знаете. Вы не знаете названия их компаний. Он владеет каким-нибудь мясным комбинатом где-нибудь в Калуге. Вы его знать не знаете, а он в 10 тысяч раз круче любого вот этого придурка, который вам поет там что-то про то, как он клево отдохнул, и нормальные девчонки повзрывали бошки. Что они там еще поют, эти дебилы? Мало ли что они поют. Когда до основной части общества, и вообще вот когда-нибудь это произойдет или нет, я вот так задаю вопрос, дойдет это? У меня есть такое ощущение, что никогда. Никогда они этого не поймут. И для них всегда будет идеалом какая-нибудь тёлка из дома 2, потому что у нее накачаны губы, и она может отдыхать, и она может строить свою любовь. Да вы посмотрите, престарелые, старые бабы какие-то собрались. Я включил ТНТ, иногда включаю. Смотрю, старухи, жуткие какие-то старухи, пропитые, прокуренные, необразованные, тупые, откровенно, абсолютно неинтеллектуальные, убогие, убожество. С ними говорить не о чем. Ты, короче, смотри, ты со мной не разговариваешь. Что ты со мной разговариваешь? Как он с тобой разговаривает? А он со мной так и говорит. О, боже мой, что это такое? И просто там вал. Вы такие клевые, вы такие супер, вы такие классные. Они не классные, они не клевые, они не супер, они никто. Они не никто. Ноль. Без палочки. Абсолютный ноль. Но это доказать кому-то практически невозможно. Почему? А я не знаю, почему. А я не знаю, почему. Ребят, я не знаю. Может, вы знаете? Вы умнее всех. Вот и говорите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Вот у меня такое, например, мнение, что просто поменялась структура общества. То, что раньше, например, являлось ценностями, ну, как бы в одном ракурсе, сейчас не имеет никакого значения.
Не вот. Понимаю.
Просто люди, допустим, те же молодые люди, они как были читающие, интересующиеся чем-то, но просто сейчас на первый план вот средства массовой информации выдвигают вот эти вот оболванивающие передачи и так далее. Наверное, это кому-то надо.
Да никому это не надо. Я вам объясняю, почему их выдвигают. Вот вы мне, как человеку из индустрии, можете поверить или нет? Я вам объясняю, почему это выдвигается на первый план. Потому что это смотрят. Потому что за это платят деньги. Все. Ну, то есть, телевидение — это бизнес. Если ты хочешь заработать денег, ты должен делать такой продукт, который смотрят. Смотрят вот такой понос. Все. Такое требование от общества. А общество что-то умное не смотрит. Почему у телеканала «Культура» нулевые рейтинги вообще какие-то? Ну, может, не нулевые, я сейчас их обижу. Но, скажем так, они не соревнуются со всякими помойками.
Не знаю, что вам сказать, но все равно, мне кажется, это старо все как мир. Так было, так есть и так будет. Как бы и будут такие люди, так было, которые так есть, все читают, там все знают. Будут такие люди, которые смотрят «Дом-2», только просто как бы приоритеты в обществе меняются. Ну, наверное, да.
Да что? Ну что, «Дом-2»? Ну, слушайте, ну ладно, я уж не буду, я все время про эту программу говорить. Но есть целые музыкальные каналы. Вот цельные музыкальные каналы. Стало известно, что солистка этой группы развелась с тем-то, тем-то, а теперь ее видели возле одного миллиардера, который... И стоит чувак, это рассказывает, ему реально лет 30. Вот так смотришь, мужик лет 30 стоит, стоит в кадре, говорит об этом. И ты думаешь, тебе что делать нечего? Тебе что делать? Правда, тебе это интересно? Тебе самому вот как бы нормально, нет? Вот это обсуждать, каких-то нюш, еще что-то. Как, тебе это интересно? Почему? Ты же взрослый мужик, ты же все понимаешь. Вот. Какой-то... Вот я объясню. Я... Страшно. Телевидение и вообще массовая информация в большинстве своем сейчас становится ориентированной на девочку-подростка. Вот что я вам хочу сказать. Даже не на мальчика. Вот девочка-подросток. Какие-то полупедиковатые герои нашего времени, вот эти все, это танцующие, поющие, это уже ужасно. Мужской образ нормальный найти на телевидении, это уже беда. Вообще беда уже сразу, все. Обязательно они какие-то все педрастичные, метросексуалы, или как они еще там называются. Это просто ад. Ад. Вот. Которые там следят за своими ногтями, там, отбеливают себе зубы изо всех сил. Ну, знаете, вот это вот все. Там. Которые больше собой любуются, занимаются мастурбацией на собственное отражение в зеркале. Вот. Вот это вот. Вот эти все какие-то шоу, этих мы переоденем, этих мы покрасим. А здесь про отношения, а здесь про то. Вот из телевидения это, во-первых, продукт для женщин в основном, кроме политических программ. Кроме политических. Там прямо вообще ад. Там прям ад. А так вообще, такой женский продукт. И обычно рассчитанный либо на аудиторию «за», где вот люди готовы, такой магазин на диване, вот покупать себе платье за 5 тысяч, которое стоит 1000 в переходе, но потому что здесь ее рекламируют в телевидении, вот они покупают. Вот, либо на вот такую вот молодую аудиторию, таких школьниц. И самое смешное, что вот это как в кино, знаете, когда школьников играют 30-летние. Вот, меня всегда это удивляло, почему в кино вот школьников играют 30-летние. И вот так же и здесь. Когда ты смотришь этот «Дом-2», ты понимаешь, что это старики на экране, но, видимо, молодежь это не понимает. Они не понимают, что к их возрасту нормальный человек добивается успеха в профессии. И что вот этот зоопарк, это стыдно. Они не понимают, они думают, что это круто. Понимаете, какая штука? Вот. Они не берут пример с Корякина в основном. Почему? Потому что, а кто это такой вообще? Мы о Корякине вот узнали 3 секунды назад. И посмотрели там, что он проиграл в шахматы Магнусу. И до свидания. Все, опять забыли. А вот... То есть их несут вперед. Они, блядь, из них создают идолы современности. Из них создают кумиров. А почему? А потому что из них они создаются, а из других не создаются. Потому что, ну как создать кумира сейчас из человека, который просто работает? Вот он работает, работает, у него семья, все нормально, он вкладывается в семью, он хороший человек. Он не изменяет, он не тусуется, он пашет, он умный, он читает книги. Он не ссорится с людьми, у него в круге общения нет истеричек тупых каких-нибудь. Он просто нормальный человек, адекватный. Как из него сделать звезду? Да никак. А как? Он нормальный. Чего будут люди-то обсуждать? А ничего нельзя, здесь ничего не обсудишь. Он нормальный чувак, все, конец истории, нечего обсуждать. А как только какая-то девиация, как только зеленый слоник, как только братишка я тебе покушать принес, во всех смыслах этого слова, то все! Сразу, о, замечательно, экстрасенсорика в действии. Только давайте просто в новости посадим экстрасенсов, и они будут новости предугадывать. Чую-чую, скоро в Алеппо начнется наступление войск. Почему бы и нет? Это соберет супер аудиторию, все будут очень сильно рады. Да только есть ощущение, что мозг нас постепенно превращается в желе какое-то, которое даже пахнет дурно. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова. Здрасте, это я, дорогие друзья. Слушайте, мне некоторые, мол, пишут, что такое злой. Я не злой, ребята, я яростный. Я не злой. Злоба — это другое, понимаете? Злой человек, злой, он хочет всем зла, он хочет над кем-то устроить расправу. Я не злой. Я просто негодую иногда, понимаете? Вот. Но давайте пойдем дальше и будем... А у нас супер тема следующая. Просто бомба вообще! Глава Академии образования призвала меньше использовать иностранные слова. О, вот он, огонечек нам сегодня вечером. Президент Российской Академии образования, профессор СПБГУ Людмила Вербицкая призвала к возрождению ценности русского языка, в котором должны реже звучать иностранные заимствования. Такое заявление профессор сделал на совместном заседании Совета по президенте России по культуре и искусству и Совета по президенте по русскому языку. Вот сегодня был огромный совет. Сколько там было обсуждено? Кому бы это было важно, кроме меня? И вас, конечно же. Да никому. А вот нам важно. Вот что она говорит. Огромное количество заимствованных слов, которые не нужны в тех случаях, когда есть русские прекрасные слова. Но скажите мне, чем лучше слово «креативный», а не «творческий»? Что с этим кофе-брейком делать? Ну не может же быть просто кофе-пауза? Пауза — это наше слово.
Ну ладно. Нет брейка обязательно. Или консенсус. А что, нет прекрасного русского слова согласие? Вот я очень прошу вас всех и присутствующих в зале крупных руководителей культуры и образования, она говорит. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы вокруг вас звучали русские слова. Вот так вот. Мне кажется, она права. Мне кажется, она права. Мне кажется, Людмила Вербицкая права. Спикер бесит, я не ел мыло. Заменяйте, я не ел мыло. Говорун. Рассказыватель, рассказчик, наш сегодняшний рассказчик, наш сегодня говорун. Но, ладно, спикер, может быть, и не так сильно бесит, но если вы когда-нибудь, кто-нибудь из вас имел счастье общаться с людьми из рекламы, из рекламных агентств, рекламщики, пиарщики, вы бы, наверное... Ну, я имею в виду не в смысле пиар там где-то еще, а вот именно рекламные агентства большие, типа Леобернет или еще что-то подобное. Вот тогда бы вы действительно, знаете ли, тошнота бы вас поглотила. Я просто даже это повторить не могу. Ну, то есть они не совещаются, они брифуют. Бриф. Мы сегодня побрифовали. Ну, вот эти кофе-брейки, тайм-слоты, это у них прямо, знаете ли, в ходу все. И дедлайны. Я просто всего этого не перечислю. У них... Правда, все даже русские практически слова заменены на какие-то. И когда ты вот слушаешь рекламщика такого, а я понимаю, почему это у них происходит, они часто говорят на английском, им приходится говорить. Потому что крупные рекламные агентства, например, они у нас, в общем-то, не особо-то и наши. Вот, они сетевые, мировые. Но русский язык у них превращается в помойку. Прям в помойку страшную. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
У меня Михаил, очень прекрасная тема, потому что я сам поборник того, чтобы использовать только русские слова.
Угу.
Мы живем в России, мы с вами русские люди, и наш язык очень богат, и нужно использовать только наши исконно русские слова. Вот, допустим, даже слово, ну, те, которые используются, не слово, даже я его не назову словом «окей», да, но как много ему замены есть.
Хорошо, да? Я обычно говорю «хорошо», стараюсь говорить «хорошо».
Моих, он сказал... Вместо «окей» он употребляет «лады». Прекрасное слово «лады», правильно?
«Лады», «окей», «добро». «Лады». «Добро» еще есть такой вариант. У меня есть вот знакомый, который всегда говорит «добро». Давай, Леш, добро.
Добро. Да, добро.
Такой, у меня обычно звонит так вот где-нибудь вечером, такой: «Лех, сейчас расскажу тебе историю». А потом такой: «Добро, добро, все, давай, пока». «Добро». Да-да-да-да-да. Он всегда, всегда на подрыве человек, суперэмоциональный, всегда такой: «Лех, прикинь!» И потом: «А-ха-ха-ха!» Вот так вот он заканчивает. И говорит: «Все, добро, добро, добро. Давай, все. Больше не отвлекаю тебя», говорит. От тебя, говорит. Если он меня сейчас слушает, вспомнил, правда? С большой аудиторской четверки ребята тоже часто фидбэкают. Да, фидбэки. Фидбэки. Фидбэк. Что? У нас, кстати, тоже в новостях бэки. Бэк. А какой там бэк? Вы бэк дали? Бэк? Что? Бэк? Что? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Это Виталий из Москвы.
Да.
Да, это очень распространено в таких компаниях. Я работал в крупной международной компании Adidas под названием. И хочу сказать, что это просто невозможно с той точки зрения говорить на чистом русском языке.
А попробуйте говорить, что... как вот вы там говорили.
Ну, грубо говоря, фидбэки, KPI и так далее. Куча слов.
Ну, их вспомнить почти... тяжело, слава богу, да? Они пропадают из головы.
Да нет, да я сейчас тоже работаю в компании, где приходится работать с иностранцами. Это самый важный элемент, когда приходится работать с иностранцами. И проще для людей, для восприятия и так далее, когда все говорят на одном языке.
Я понимаю. И... я понял вашу мысль. У нас просто тайминг очень жесткий, и нам нужно дальше идти.
Понял.
Да-да. Я шучу на самом деле. Я на самом деле... I'm just joking, понимаете? Такие дела.
No problem.
No problem, окей. 7373948, договорились. Лады, добро. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Так, точно.
Я с вами полностью согласен, но самое...
Не со мной, а с Людмилой Вербицкой.
Русскими словами пишут названия на магазинах. Например, вот у нас на Войковской магазин назывался Low Coaster.
Ну...
русскими буквами, вот это вот английское...
Их обязали, их обязали, чтобы хотя бы человек, не знающий латиницы, мог прочитать на кириллице. Их обязали, так положено.
Ну, а если человек даже не понимает, что такое лоукостер?
Ну, это не важно, зато он может это уже прочитать, по крайней мере. Видите, некоторые люди не знают, что такое палец, но они, по крайней мере, смогут прочитать. Палец.
Вот, или, например, дискаунтер, вот сегодня проезжал магазин, да, называется дискаунтер.
Дискаунтер, конечно.
А почему нельзя написать магазин скидок, не знаю, ну,
не знаю, цены, не знаю. Потому что дисконт.
Зачем, вот этот мусор-то какой-то непонятный, совершенно. Это как иммигранты, то же самое с границы. Начинают половину на русском, половину на английском, и какой-то бардак мешанина получается.
Ну, скидышная, Смедович предлагает. Скидышная. Вот звучит хорошо, как булочная. Скидышная. Да, спасибо, спасибо большое. Не спорь, иностранцев тяжело, хотя бы чапика почитали, пишет Виктор. Еще нужно заставлять Валентин поменьше национализма, в смысле крайнего радикального. Cash transfer ASAP deadline and so on. Ну как без этих слов, пишет Анна. В IT-сфере зачастую аналогов не найти, а если найти, то они в три раза длиннее. Хармига пишет. Не говори алло. Алю, алю, алю. Зачекинется, пишет харьковчанин. Хардовый трэш, конечно, у нас сейчас эфир. Но что вам сказать, дорогие друзья? Боритесь за чистоту русского языка, и здесь не нужно никого заставлять это делать. Заставляйте сами себя. И действительно, ведь мы часто говорим «окей», а можно говорить «лады» или «добро, добро, давай, 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 давай». Все, звоню, добро, добро. Так что, дорогие друзья, сами там разбирайтесь. Ну вот, кстати, в Госдуме предложили перенять опыт США в воспитании патриотизма. Мы любим говорить о воспитании патриотизма, о том, что нам нужен патриотизм, нам недостаточно патриотизма. И вот депутат Госдумы Владимир Сысоев и Александр Шерин, значит, их двое, депутаты, подготовили законопроект о правках в закон о государственной поддержке кинематографа, чтобы российское кино стало обязательным к показу во всех воинских частях страны, они говорят. Отмечается, что это будут фильмы, которые полностью или частично созданы за счет государства, рекомендованы федеральным органам власти в области обороны. Причем показывать их депутаты предлагают не только во всех воинских частях, зрителям патриотического кино станут также курсанты, кадеты, слушатели военных академий. Вот по словам Сысоева, цитата, несмотря на очевидные успехи Минобороны, у россиян нет мотивации служить в армии, зато присутствует страх. И дальше. Иначе, говорит, работают США. Там даже в самом никчемном фильме показывают доминанту Америки и звездно-полосатый флаг, вызывающий чувство патриотизма. И здесь я, в общем-то, с ним соглашусь. И единственное, что скажу, что все-таки господин Сысоев и господин Шерин, они немножко отстали от времени. Не только кино. Видеоигры. Я об этом говорю уже много-много-много раз. Когда я буду уже омбудсманом по правам... как это их называют-то? Геймеров. Есть же омбудсман, да, там студенческий омбудсман. Вот я буду геймерский омбудсман. Когда я уже им буду? Все сделаем красиво. Ребята, патриотизм будет, завались. Будут играть только за наших солдат, за наших офицеров. Будем побеждать Америку в каждой игре. А? Ну как же без этого? Я считаю, что такой патриотизм нам нужен. А вы что думаете? 7373948, телефон прямого эфира. Тонко внедрять, тонко. Понимаете, как тот самый русский до мозга костей, как его зовут? Последний русский до мозга костей. Стивен Сигал, который играл Кейси Райбека. И обязательно там есть и звездно-полосатый флаг, и воспоминания, и морские котики, как они служили. И обязательно он прошел какую-нибудь войну, либо во Вьетнаме, либо еще где-нибудь. Вот обязательно какой-то конфликт. Сейчас какой фильм американский не смотришь, там, если есть какой-то персонаж, он обязательно, ну, такой положительный, он обязательно прошел иракскую кампанию. То есть обязательно, и он служил отечеству, он проходил, и он бравый, и он может положить всех на лопатки, он может раскидывать террористов прямо голыми руками, рвать их в клочья. То есть американцы эту тему продвигают. У нас это как-то не очень. Да я даже не могу вспомнить последний фильм, кроме «Брат» и «Брат 2», чтобы вот как-то так было. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алё, здравствуйте, меня зовут Прохор.
Здравствуйте, Прохор.
Да.
Говорите.
Это Алексей, правильно?
Это я, а вы Прохор. Все, говорите.
Да, да, да. Здравствуйте. Как раз хотел вам рассказать про патриотизм в США.
Да.
Поскольку сейчас актуальная тема. Вы знаете, когда я был в США в летнем лагере, еще давно в детстве, я помню, как они с утра, это огромная честь для них, чтобы весь лагерь вставал вокруг флага, и кто-то вешал этот флаг. Причем между... Среди нас были иностранцы.
Вот. И это надо ведь внедрять. Это же надо внедрять тонко.
Я не пел.
Прохор, я понимаю, о чем вы говорите. Мы это, в общем, знаем, что там патриотизм на высоком уровне. Он прививается с самого детства. Но нужно его прививать ведь тонко. Не только просто говорить, значит, выучите гимн. Чтобы дети там мучились, учили этот гимн и пели его каждое утро. А чтобы в игре, например, я воевал там или стрелял за нашего солдата. Чтобы я бился за родную страну, понимаете? Чтобы в кино я смотрел, какой-нибудь парень
чтобы
отслужил...
Чтобы у вас было чувство гордости.
Конечно. Чтобы парень, если вот, отслужил в российской армии, то он может там всех американцев положить на лопатки, предотвратить ядерную войну и отразить удары инопланетян. Как они это делают, правильно?
Ну, вы еще согласны? Просто, мне кажется, хватит снимать фильмы про Вторую мировую войну. Я горжусь ею, но, мне кажется, мы можно еще их снимать лет 30, 100
лет. Я думаю, что надо снимать про Вторую мировую войну. Я думаю, что надо снимать про Отечественную войну 1812 года. Я думаю, что про современную надо снимать. И везде наш воин должен быть победителем. И везде за него должен...
Именно, да.
Да, мы должны за него болеть, конечно, и за Фримен. Вы посмотрите, фильм «Крепкий орешек». Да? Он, кстати, называется никакой там Die Hard, по-моему, он называется. Типа трудноумираемый какой-то такой. По-моему, вот так вот. «Крепкий орешек». Брюс Уиллис. Типа мент. Мент, который может остановить террористов в самолеты. Он может все. Один американский мент решает судьбу мира. В легкую вообще. Где у нас такие фильмы? Почему? Я, конечно, понимаю, что это будет сразу очень смешно. Но, знаете, один раз смешно, второй раз ха-ха, третий раз хи-хи, а на четвертый раз мы уже всерьез будем смотреть, и все. Ну, где такие американские полицейские существуют? Да их нет, их нет. Но американское кино их придумывает. И более того, мы смотрим эти фильмы. Ну, смотрели, во всяком случае, с удовольствием. Или какой-нибудь кок, который где-то когда-то был морским котиком, кладет группу террористов, обезвреживает один... Потому что он владеет. Он круто размахивает руками. Чего? Группа террористов. Один. Морской котик. Там Кейси Райбек. Ну и мы же смотрели эти все фильмы. И нам нравилось. Нам нравились такие герои. Где у нас такие фильмы? Где у нас такие игры? Где они? Фильмы сейчас имеют не первостепенное значение. Игры где у нас такие? Где ты берешь и простым русским парнишкой, вышедшим из дома, оказавшийся на грани, вот в мир, который оказался на грани апокалипсиса, он прям, вот я прям это вижу игру, он просто встает, как какие-то, включает телевизор, там Ирада Зейналова, не на первом, а на НТВ уже, и там говорят, американцы начали вторжение в Россию, и он такой выходит из пятиэтажки где-нибудь в Ховрино, и что-то надо делать. И он видит, что ударили, что-то атомный удар какой-то нанесен. Что-то надо делать. Или там осталось 24 часа, и он находит какой-то самолет. Он на этом самолете летит в Америку. Там он что-то решает. Почему нет? Почему он берет и летит в Алеппо, и один уничтожает всех террористов? Почему я не могу играть в такую игру? Почему? Не знаю почему. Потому что ее нет. Потому что ее нет. Потому что мы стыдимся быть героями. Мы стыдимся создавать из своих людей героев. Американцы не стыдятся, у них это круто получается. И, может быть, эти депутаты и правы в этой степени. В какой-то степени. В этом вопросе. Правильно? Ну, где вы видели мента-героя в нашем фильме? Ну, зови, герой-мент. Вот где он? Хоть один, который спас самолет от террористов. Давайте. Назовите. Я не помню. Может, у меня память плохая. Ты помнишь? Лех, ты помнишь? И я не помню. Я не помню. А где-нибудь, чтобы наш спецназовец один, вот фильм, и наш спецназовец освобождает поезд, в котором сидят террористы, у которых есть план по уничтожению земли, городов через спутники. Было такое? Нет? Нет. Он кок на в поезде где-то он сидит, там, я не помню. Или где-нибудь в какой-нибудь освобождает авианосец огромный, один. А там сотни террористов, он всех кладет. Было такое? Нет. Нет. А почему? Данил Багров. Вот махал. Да, вот единственный. И все. Их нет. У нас нет героев. У нас нет. Мы их не создаем в кино. Мы даже Фауста не можем на русский язык перевести. Чего уж там говорить. Потому что Сокуров говорит, тянитесь к немецкому. Спасибо большое. Спасибо большое. При том, что, кстати, президент-то немецкий понимает. Очень хорошо. То есть он может посмотреть и Фауста Сокурова на немецком. Но он говорит, а что бы для народа-то не перевести? Мы в России живем. Надо тянуться к немецкому. Воробай, какой деятель искусства, какой потрясающий человек. И мы, конечно, понимаем, что вы гений. Мы понимаем, что вы гений. Но, может, для нас, для дурачков, все-таки вы переведете на русский язык. 7373948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да.
Ну, вот я вспомнил фильм-то. Есть этот с Певцовым, там, 30-го уничтожить. American Boy, там...
фильмы такие.
Что-то как-то я не помню, чтобы они получали большие награды. Что-то...
может, не такие большие, но были что-то типа этого.
Какие-то попытки были, видимо, да, так скажем? Попытки снимали.
Да. Ну, это старенькие такие уже фильмы относительно, может, там лет 15-20.
Ну, это фильм есть такой «Я объявляю вам войну», там приезжает. Я такой, я объявляю войну, приезжает Ерохин, короче, приезжает в село в родное, а там все оккупировали коррумпированные власти какие-то. И он говорит, я объявляю вам войну, и становится сам властью. Такие фильмы были, да, еще в 90-е снимали. Но все-таки, ребята. Уже рассказывали про крутость в 30-х годах от Москвы до британских морей Красная Армия. А Call of Duty 2 месяца солдата Василия в Сталинграде в 5-й части тоже был из СССР. Рекомендую, пишет Валентин. Да, Валентин, вы представляете? Америкосы создают игру, в которую мы играем за солдата Василия. И я знаю, они взяли это с фильма «Враг у ворот», этот момент. Более того, я играл в эту игру, и более того, именно эта миссия мне показалась самой интересной, и я от души я бился за наших. Мне так нравилось. Но потом, если вы посмотрите серию игр, ту же самую Call of Duty, окажется, что все-таки вы там бьетесь за американцев, а русские какие-то зэки там, вот это вот все. А? Правда? Это, по-моему, Call of Duty Black Operations, если я не ошибаюсь. Какие-то восстания в Иркуте, каких-то зэков наших. И Россия такая холодная, такая мерзкая. И американцам приходится решать этот вопрос. И там ракету хотят запустить. И вам нужно прервать процесс запуска этой ракеты, которая может уничтожить там что-то в Америке. По-моему, так, да? Правильно? Блевотненький такой патриотичный американский сюжет. И ты играешь, а куда тебе деваться? Нет же аналогов у нас, правильно? Modern Warfare тоже первая про русских террористов. Ну, пожалуйста, русские террористы. Вот. А миссия в аэропорту жесть, пишет Вячеслав. О, у нас игроманы есть. Вот так вот. И вы прекрасно понимаете, о чем я вам говорю. Слава богу, есть такие игры, как вот танки, где ты можешь сесть в советский или в российский танк и уничтожать немецкие, какие-нибудь американские. Какое счастье! Какое счастье! Или я играл в «Тундру». War Thunder. Вот. Какое-то время я играл. Там на самолетах в основном тогда еще было. Сейчас, наверное, там другая есть техника. Вот. Но в основном были самолеты. Какое же счастье для меня было летать на там И-16, да, Ишачок? 16 же, правильно? Я сейчас могу уже... Видите, я уже забываю. Я уже про F-16 могу думать еще сейчас. Вот. На Ла-5. На Ла-5 FN, по-моему, да? На Ла-7, на Яке третьем. Какое было счастье, что ты сидишь в самолете советском. Как мне было интересно в детстве играть. Такая игра была «Фланкер». «Фланкером» называется Су-27. НАТОвская классификация, они его называют «Фланкер». Как это было интересно, как это было классно. За своих, на своих самолетах, со своим оружием. Хороший, побеждаешь, помогаешь миру выжить. Вот, пожалуйста, война в Сирии. Какая прекрасная тема. Создавайте игру, в которой мы, наши войска, наши военные будут побеждать проклятых, вонючих, грязных террористов. А? Ну счастье-то какое. И создайте классный сюжет. И пусть мы победим там, чтобы потом мы в жизни победили. Ну, что-то этого не происходит. А наш Роскосмос обделался, а ты про самолеты, пишет Наталья. Ой, Наталья, вы просто любите сконцентрироваться на том, кто и чем обделался. Наш Роскосмос и обделался, но только американцы, например, в космос летают все еще на наших ракетах. Да? И что-то Илон Маск пока не выдает ничего нового. В этом-то и проблема, что сконцентрироваться на победах у нас никто не хочет. Ужасно, пишет Василий. Да, у нас способны только бабла на это государство урвать, 90% украсть. Неправда, Юрий, у нас способны на все. Просто нет внимания к этому, еще пока не привлечено. Почему-то. И я все время пытаюсь актуализировать эту тему, но я думаю, что меня плохо слышат. И я пытаюсь ее актуализировать и донести до тех, кто создает игры в том числе. Ребята, это будет иметь спрос. Патриотические игры. Правда, хочется за своих. Правда, хочется. Даже в дурацком каком-нибудь стритфайтере
выбираешь этого Зангифа, который из Советского Союза, а сейчас он из России, и им пытаешься биться, хотя он абсолютно упоротый герой, неприкольный, но ты его берешь, потому что он из России или из Советского Союза, потому что хочется за своих быть, понимаете? А иногда такого выбора у человека просто нет. И в кино также хочется переживать за своих. О, китайцы как взяли, как сняли Ипмана. Как он там тумаков американцам раздавал. Какие там омерзительные, вонючие американец там какой-то. Прям фу, какой мерзкий. Я прям представляю, как смотрят китайцы на Ипмана и говорят: да, врежь этому америкашке, этому грязному распоясавшемуся, с гнилыми зубами, мерзкому подонку, этому твари этой. Вот, снимают же китайцы. Ну и красавчики, чего мы так не делаем? Чего мы так не делаем? Да, пропаганда. Ну и что? У всех пропаганда. У всех пропаганда. Давайте уже учиться пропаганде у американцев. В чем-то научились, например, в телевидении, да? Давайте научимся еще и в играх. Давайте еще научимся и в кино. Будет здорово. Они очень быстро реагируют. И их фильмы, посвященные Иракской войне, уже получали и Оскаров, и все что угодно. Они снимают прямо фильмы. Какой-нибудь там «Блэк Хоук», «Буря в пустыне». Прям раз, два, три. Что-то происходит, где есть американская армия, тут же фильмы, тут же им раздаются премии, награды, режиссеров носят на руках, потому что они снимают патриотическое кино. Это очень важно. Я считаю, что депутаты, которые это предлагают, они правы. Другой вопрос, поддержит ли их наша интеллигенция, которая занимается у нас кинематографом. Вот здесь есть большой вопрос. У нас все-таки склонны люди от искусства к самобичеванию и вот к этому, к самокопанию. А стоит ли, и пока вот они будут спрашивать, а стоит ли, прагматичные, до более прагматичные и расчетливые американцы, люди рынка, снимут просто десяток, сотню кинолент, в которых будет классный американский солдат, спасающий весь мир. А у нас не будет ни одного такого фильма про русского солдата. В движение отправляемся. В движение. 7373948, телефон прямого эфира. С людьми от искусства трудно говорить. Они над политикой, это надо понимать. А вот, к сожалению, ну, что поделать. Ну, вот пускай снимают свой артхаус. Пускай возьмут какое-нибудь яблоко, откусят его, положат. Будут снимать. Да, правильно? Снимаешь час яблоко, стул стоит в воде, еще что-то. Вот я вчера смотрел опять «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Какая катастрофа вообще. Ужасно. Ну, почему-то мне нравится этот фильм. Наверное, из-за саундтрека. А так, конечно. 7373948. Телефон прямого эфира. В движение отправляемся. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
С советских времен назову 4 фильма, которые все смотрят до сих пор с удовольствием.
4?
«Белое солнце пустыни».
Так.
«Пираты 20 века».
Так.
«Зоне особого внимания» и «Ответный ход».
Вот так.
Все то же самое, что американцев, только лучше, я считаю.
Только лучше вы считаете. Ну, с советских времен 4 фильма, а у американцев каждый. Почти каждый. 7373948. В этом-то и беда, ребят, что мы по пальцам можем перечислять, а у них прям машина работает, индустрия пошла, все пашет. Где у нас такое? Не понимаю. Может, запроса нет? Может, вы все еще хотите копаться в трусах каких-нибудь «Звезд Дома 2»? Не хотите снимать патриотическое кино? Зря-зря, ребята, потому что общество, мне кажется, требует. Мне кажется, общество хочет этого. Хотят они видеть нового Данилу Багрова. Ничего не поделаешь. Ладно, дальше новости, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.